персонально ваш.
15:07 в Москве, в студии «Эхо», Андрей Поздняков, Инесса Землер, и у нас в гостях персонально ваш диакон Андрей Кураев. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, главное событие сегодняшнего дня – оглашен приговор обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. От 11 до 20 лет заключения они получили. При этом Следственный комитет России сегодня сказал, что религиозный мотив убийства полностью исключен. На ваш взгляд, насколько обосновано исключение этого мотива?
Я не следил за этим делом, тем более судебным процессом, поэтому не могу сказать. Но действительно, одна из попыток придумать мотивацию, почему именно сейчас именно эти люди решили убить этого Бориса Немцова, изначально как раз первая версия, в том числе следствие, была именно эта. Что они оскорбились за то, что что-то не так Немцов сказал по поводу всем известной толерантности, свойственной исламскому вероисповеданию.
Ну и как вы оцениваете вот ту версию и то, что от нее отказались?
У вас как человека, который, в принципе, я так понимаю, раз вы не следили, вы достаточно далеки от вот этой вот тематики деятельности Немцова и его судьбы. Вас убеждали тогда доводы следователей, которые
говорили? Нет, не в этом дело. То есть именно потому, что мне с самого начала представлялось, что следствие по этому делу будет достаточно театральным, поэтому тонкости постановки меня уже не интересовали.
То есть вы изначально не доверяли?
Честно говоря, да.
А то, что найдут заказчиков, вы верите?
Нет.
Почему?
Ну, как-то вот история российской юриспруденции не предполагает, не воспитывает чувства. Нет, как раз воспитывает религиозное чувство. В это можно только верить.
А что должно произойти или что должно быть, чтобы вот вы поверили, чтобы мы все с вами поверили, что могут найти заказчик, чтобы его действительно нашли? Что должно измениться? Откуда берется это недоверие, что нужно убрать?
Ну, общество должно быть убеждено сверху донизу в действительной независимости судей. То есть в этом должен быть убежден президент, и он должен поэтому бояться судей, как Трамп боится американских судей до некоторой степени. И в этом должен быть убежден любой участковый милиционер и любой обыватель.
То есть дело в судах?
Да, конечно.
Вы сказали, президент должен был убежден, должен быть убежден, он должен бояться.
Да,
но сейчас ему не...
Президент – это человек, который должен жить в страхе. В страхе перед судьями, перед законом, перед парламентом, перед избирателями.
Но, судя по...
А у нас все время говорят, что президент несет ответственность, и мы это не видим только вот в чем же эта ответственность проявляется.
Смотрите, если судить по словам, ну, конкретного нашего действующего президента, он убежден в том, что судебная система работает. Просто он ее не боится.
Ну, наверное, она работает в том направлении, которое ему интересно. Да. Согласно тем критериям эффективности судебной системы, которые есть в его голове, наверное, эта система работает хорошо. А вот насколько картина мира в его сознании соответствует реальной картине мира, или же опыту, опять же, большинства тех самых избирателей-обывателей, к кому я отношусь, вот тут уже возникает вопрос.
Может, он просто честный человек, и ему нечего бояться?
Безусловно, так. Проголосуем за него в следующий раз.
Давайте перейдем к религиозной, главной религиозной теме этого дня, мощи Николая
Кстати говоря, если мы возьмем древнерусские источники, которые писали еще на старом русском языке, то там слово «бесстрашные» – это слово очень двусмысленное. Оно нередко употребляется в значении смысла «бессовестный».
Угу.
То есть князь такой-то был зело бесстрашен, это не означает, что он один на десяток половцев мог выехать,
угу.
А означает, что он ни Бога не боялся никого, и мог любое свинство себе позволить.
Угу.
Поэтому как бесстрашие...
Какая-то логика в этом есть,
да,
надо
поэтому
признать.
Бесстрашие – это не всегда хорошо. Поэтому вновь повторю свою тезис. Президент должен быть очень пугливым человеком, в каком-то смысле, вот в том, о котором я говорю.
Угу, понятно. Мощь Николая Чудотворца перевезли в Петербург. Сегодня внесли в Свято-Троицкий собор лавры. И появились, я так понимаю, окончательные статистические данные о том, насколько грандиозный ажиотаж эта история вызвала в Москве. Почти 2 миллиона верующих поклонились мощам Николая Чудотворца.
И среди них был и президент, но он, правда, как я понимаю, все-таки без очереди сумел пройти. И вот знаменитый наш сенатор Мизулин 11 часов отстоял в очереди.
Вы знаете, что меня удивляет? Ведь у нас в Москве...
Меня удивляет, что она в этой очереди встретила господина Малафеева.
Да?
Да, то есть в записи ее в Твиттере, там вот и в репортаже «Комсомольская правда», которая вместе с Мизулиной стояла, там господин Малафеев упоминался как стоящий рядом с нею.
Почему нет?
Ну, потому что он обычно организует такого рода привозы, и поэтому имеет возможность прилагаться к этим святыням в любое время, в любом количестве.
У нас в Москве ведь есть мощи Николая Чудотворца. Даже, насколько я помню, не в одном приходе. Несколько приходов таких у нас. Почему именно
порядка 25.
В таком, в этом случае, девятое, кажется, ребро вызвало такой ажиотаж?
Ну, я думаю, что здесь в некотором смысле очередь важнее самого ребра. Во всех смыслах этого слова. Во-первых, для тех людей, которые стоят в очереди, надо различать паломничество от религиозного туризма. Вот сегодня, когда летит человек, скажем, в Израиль, назвать это паломничеством тяжело, потому что комфортабельный самолет, все хорошо, автобус с кондиционером, квалифицированный гид и прочее, прочее. Здесь, если подвиг какой-то есть, чисто финансовый, потратить копеечку на приобретение этого туристического ваучера. А паломничество, каким оно бывало в прошлые века, это смертельный риск. Ты идешь полома с вербочкой или по пальмовой ветви в руках, и у тебя нет меча, ты безоружен, ты один, тебя могут даже в рабство обратить. И ты никогда не вернешься, и никто не узнает, что с тобой произошло в безбрежных просторах Османской империи, которая заполняет свое пространство от Киева до Иерусалима, скажем так, да, в некоторые века. Значит, поэтому это риск, это огромный труд. И главное, что происходит с человеком, он меняется сам на этом пути. То есть, понимаете, как вот, скажем, Бильбо, он возвращается к себе другим, чем когда он пошел за кольцом. То есть, главное не кольцо, а перемены, которые в Бильбо или позднее во Фродо происходят. Вот перемены внутри человека. Туризм такого результата не дает. Вот в этом смысле это полусуточная очередь к мощам. Это некая, может быть, субституция, в то же время форма тоже подвига. Особенно если учесть, как много там было людей пожилых, у которых у каждого свои болячки, свой артроз и так далее. Выстоять все это под дождем, в том числе ураганными дождями, которыми было отмечено эти дни. Вообще, мой низкий поклон этим людям. Ни слова усмешки в их адрес я произнести не могу. Это касается сенатора Мизулина, между прочим.
То есть, очередь получается, на самом деле, чем она очередь, длиннее, чем она больше,
очередь,
тем лучше.
Очередь святее самого ребра, я вам скажу. Вот я бы так сказал, честно.
Вы знаете... У меня, я в Фейсбуке у одной из своих знакомых прочитала ее разговор с одной из паломниц, назовем ее так. Почему вы не хотите пойти вот в один из приходов, где всегда есть частица? И услышала в ответ на это: вы что, не понимаете, здесь большое ребро, а там мелкие частицы?
Нет, никакой разницы в этом нету. Это, конечно, псевдобогословие. Важно то, что здесь есть определенный микросоциум, атмосфера, расстояние в этой очереди. Люди, они как вот такие магнитиком привлекаются из разносортного вот всего-всего социума. Привлекаются люди, похожие друг на друга, и поэтому им друг другом даже вот и ждать и стоять в очереди интересно и полезно. Ну и замечательно. Вот. А второе, конечно же, важно то, что, опять же, очередь важнее, чем само ребро, с точки зрения церковного пиара. То есть, конечно, помимо всего прочего, да, здесь есть чисто благочестивая, религиозная составляющая, но, кроме этого, есть и политическая. Да, то есть, в общем-то, для патриарха важно представить эту очередь, как очередь не к ребру Святого Николая, к его собственным мощам. Угу. То есть, это моя паства, видите, 2 миллиона людей вот... стоят вот в этой очереди, прошли, и это означает, что я истинно народный лидер, и поэтому любые мои обращения в Кремль, они или тем паче к региональным властям по поводу цензурным, например, по цензурным поводам, или же финансовым, или политическим, все это должно вот восприниматься как глаз народа, вот то есть глаз Божий.
К цензурным поводам мы еще вернемся, а нет ли вот в такой позиции того, что называется тщеславием?
Оно может быть, но это надо далеко залезать в душу патриарха, я не знаю, есть она там или нет. Я могу сказать про себя, маленького диакона, конечно, у меня есть чувство тщеславия, но оно давно и окончательно удовлетворено, давным-давно. Поэтому, как бы тем, кто меня представляет тщеславие, говорю: да-да-да, было, вот уже насытился, слушайте, но уже глупо за этим гоняться. Я, честно говоря, думаю, что и для Мизулиной тоже, когда говорят, она из-за пиара пошла. Слушайте, я думаю, что человек уровня Мизулиной устал от журналистов и от пиара. Вот, про патриарха это тем более касается, да, поэтому там более серьезные все-таки мотивы в обеих. В обоих случаях.
Да. А как вы считаете, ну, вернее, я удивлен тем, что вы говорите, что стояние в этой очереди, как такой вот подвиг паломнический, имеется некий позитивный исход. Потому что я себе представляю, приходят люди, всякие тяготы и испытания на них выпадают. Они в достаточно агрессивной обстановке находятся, потому что это очередь тех, кто стремится все-таки добраться, поскорее дойти.
Почему вы думаете, что агрессивная обстановка? Вы там были? В этой очереди? Хотя бы рядом приезжали?
Но это все равно это некомфортная ситуация.
Нет. Когда люди добровольно избирают некий дискомфорт, и там... Нет. Я думаю, что агрессивности в этой очереди не было.
То есть люди становятся лучше таких.
Я как-то немножко общался с этими людьми тоже. Я признаюсь, я сам в эту очередь не смог отстоять. У меня как раз это время совпало с 40-устом и службой в монастыре. Но несколько раз я специально все-таки хотя бы к храму и к очереди подъезжал. Мне были интересны лица этих людей. Поэтому у меня впечатления вполне позитивные.
Про цензуру заговорили. У нас в цензуре стали обвинять в том числе представителей церкви, ну и, знаете, на уровне слухов. Связано это с Соболетом Нуреев, который все-таки, как говорят, будут ставить в Большом театре, но постановка переносится, премьера переносится. И вот была такая версия, которую озвучил Алексей Венедиктов, вернее, написал в своем телеграме, что, дескать, были священнослужители в штатском на прогоне, и потом они пожаловались иерархам, и уже таким образом дошло до министра Мединского, который позвонил и потребовал перенести как минимум премьеру.
Вы знаете, я думаю, что за последние годы гомосексуализм стал общенациональной идеологией в нашей стране, в смысле убеждение в том, что вот именно ради борьбы с этим мировым злом мы должны сплотиться вокруг родной правящей партии и начать поход за освобождение всей земли или хотя бы защиту наших священных рубежей. И поэтому, я думаю, число людей, которые вполне охотно через эти очки смотрят на мир и всюду депутат Милонов выискивает, а нет ли там пропаганды того, чего не надо, таких людей много, независимо от их церковности и ношения сана.
Но в данном конкретном случае речь шла именно о том, что именно священнослужители, но в штатском пришли на прогон, чтобы убедиться в том, что это благопротивное мероприятие.
Я думаю, что никто бы не пустил священнослужителей в штатском на этот прогон, если бы какие-то люди еще более штатские не позвали бы их туда. И именно с этой целью. Поэтому в данном случае, если и в самом деле были жалобы от каких-то рисофорных товарищей, то они не более чем пешки, которые использовались в другой игре.
А правильно ли это, что священнослужители...
Как думаете, если я сейчас пойду на репетицию в Большой театр, пусть даже в рясе, меня туда пустят?
Не знаю.
А тем более в штатском. Я сильно сомневаюсь. Я с удовольствием, честно сказать. Я бы с удовольствием, но боюсь, не пустят.
Но я думаю, что если придет человек от патриархата и позвонят заранее, скажут, что вот приходит такой человек, его впустят. Мне кажется, никаких проблем не должно быть.
А тогда зачем в штатском?
Не знаю.
Чтобы артисты ничего не поняли?
Может быть, человек просто так ходит. Это уже я не знаю, тут специально, не специально, тут можно додумывать.
Я думаю, что здесь, скорее всего, такие другие структуры были.
А как вы считаете, в принципе-то, священнослужители могут вторгаться в какие-то гражданские, общественные, культурные темы?
И могут, и должны.
Хотя они же имеют достаточно большое влияние на паству. Во всяком случае, должны иметь большое влияние на паству. Считается, что их должны уважать чиновники и прислушиваться к ним гораздо больше.
Если у них есть большое влияние на паству, должно быть соразмерно величию вкуса и культурного бэкграунда.
Не получается ли какой-то дисбаланс? Ведь церковь, священнослужители не любят, когда светские органы вмешиваются в их деятельность. Почему тогда...
А кто любит? Пожарные, что ли, любят? И пожарные не любят, когда их контролируют. Правильно ли, если предписание выписывают или неправильно?
При всем при том, если у нас по конституции государство светское, светское государство не лезет в дела церкви, тогда почему церковь должна лезть в дела государства?
Во-первых, не может быть поражения никого в правах. То есть из-за того, что у человека есть какая-то позиция, идентичность этническая, религиозная, социальная, это не означает, что он лишается права на личностную оценку того, что он видит. В том числе и за пределами своего жилища, где-то вот вдали. Да? Поэтому у каждого из нас много идентичностей. Я, скажем, не только священнослужитель, я еще и москвич, что я не могу сказать о том, что творится в моем городе. Будь то реновация или там еще что-то, могу. Да? Я граждан России и прочее. Я могу быть каким-то спортивным фанатом или там болельщиком, или же поклонником какого-то музыкального стиля или поэтического. И вполне
или
есть.
Балета.
Да, конечно. Вот, и вполне могу об этом высказываться. Поэтому вопрос не в том, что попы залезли и сказали. Да, это в некотором смысле их долг. Если они считают, что они могут дать какую-то нравственную оценку какого-то события, культурного, социального, политического и так далее. Вопрос в компетентности этой оценки. Вот в чем штука. То есть в каких-то случаях имеет смысл ограничить свою компетентность, сказать, что-то я не знаю, не видел, лучше не буду доверять слухам, что мне там вчера Рабинович или Шаляпина напел, да, вот, пока сам не услышал, промолчу, в каких-то случаях лучше сказать, вот, а в каких-то случаях надо уметь, ну, четко обосновывать свою позицию, да.
Да, но при этом искусство – это как раз та самая область, где все определяется субъективным отношением конкретного зрителя к конкретному произведению.
Ну, тогда тем паче имеет право и священник высказать свое субъективное восприятие.
Ну, то есть, когда предполагаемый духовник президента и епископ Тихон Шевкунов говорит о фильме «Матильда», что там пошлая фальсификация, это то же самое, что болельщик «Спартака» будет рассуждать об игре «Динамо»?
Отчасти так, и никто ему запретить это не может. Вы знаете, здесь вот в чем, не на вашу провокацию не буду поддаваться насчет Матильды, к этому съезжать сейчас не будем, но давайте скажем честно, что в тех сообществах и обществах, где есть другая ситуация, там тоже есть цензура, но она противоположная. Да, и там, напротив, кстати говоря, это, и мы это проживали и в 90-е годы, и ранее, попробуй не восхититься какой-нибудь супермодной композицией, инсталляцией и так далее, тебя запишут в мракобесы, гибельсы без права апелляции. Пожизненно.
Но это же не дает нам права быть цензорами друг друга и мракобесами, и дикарями.
Ну, во-первых, скажем так, либеральная партия во всем мире прекрасно показала свои цензорские возможности и аппетиты.
Но честно слово, мы с вами
беседуем не в 89-м году, да, когда были иллюзии, что только КПСС угрожает человечеству, свободе граждан. А сегодня мы знаем, что свобода человека может подвергаться угрозе страны религиозных организаций, сект и даже страны православной церкви, да, и так далее. Мы сегодня знаем, что терроризм может быть каким угодно, не только Че Гевара, но он может быть даже иудейским, да, убийство кого? Бегин, да, убили, да, премьер-министр Израиля, кто его убил, иудейский террорист, да. То есть мы с вами знаем, что цензура может быть и демократическая, практическое в том числе. Отлучение от публикаций, от медийных полос, от эфира и так далее. Все это бывало. Все это известно. Поэтому и здесь это серьезный вопрос. Знаете, у меня дома лежит замечательная книжка одного американского исследователя, толстая, на 1000 страниц. Все мечтаю ее дочитать. Называется «Кто убил классическую музыку?». Вот. И он очень интересно исследует, как постепенно из эфира американских радиостанций исчезала классическая музыка. По чьей инициативе, чем заполнялось и так далее. Это ведь очень интересные вещи. Да? Это легко кажется, что мода сама собой приходит, уходит и так далее. У каждой моды есть свой автор. И есть какое-то лобби, которое что-то там запрещает, что-то продвигает и так далее. Вот сколько замечательных, скажем, ну, простите, я немножко о своем, сколько замечательных певцов и певиц 80-х годов были задвинуты, потому что в колонку Пугачёвой с ними они не вошли. Люди с потрясающими голосами. Uh-huh. Ольга Зарубина, например, да? Uh-huh. Вот, с потрясающими данными и так далее. Ну, вот они с этим кланом не сошлись, Пугачёва и Киркорова. Они от эфира, с эфира слились. Где они, кто они? О них уже выросло поколение, которое про них не помнит, случайно где-то узнает, что такое было когда-то чудо на нашей эстраде.
Смотрите, вы сейчас очень убедительно показали, что цензура сама по себе отвратительна. И, на мой взгляд, совершенно не важно, кто ей занимается. Либералы ей занимаются, тоталитарное государство или та или иная религиозная структура. Не было ли бы справедливее и честнее той же религиозной структуре сказать своей пастве: вот это, с нашей точки зрения, непотребство. Не ходите туда, если вы такие верующие люди, если вы нам доверяете. Почему нужно запрет распространять на все государство?
С этим я согласен, да.
Но даже не поспорили.
Нет, не поспорю.
А что делать-то? Надо бороться с этой цензурой как-то. Вот что нам остается? Вот вы с этим не согласны. А я себя вижу человеком пострадавшим, потому что у меня есть большие сомнения, что в итоге все-таки этот балет будет поставлен, что он сохранится в том виде, который он сейчас есть. Я читаю отзывы критика Татьяны Кузнецовой, которая посмотрела видеозапись пиратские там, 53 минуты того, что успели снять во время прогона, которая говорит, что это полностью готовое, и там практически никакого гомосексуализма нет, там история о любви. Но кто-то усмотрел там гомосексуализм, кто-то там из чиновников кому-то что-то шепнул. В итоге сняли.
Поскольку я эту устрицу даже не пробовал, поэтому не могу ее обсуждать.
Но мы даже не можем с вами попробовать.
Ну, вот.
Вот смотрите, вы не пробовали. Мы с вами знаем, кто такой Нуриев со всеми его плюсами, минусами, с вашей, с моей точки зрения. Да? Не приведет ли это к тому, что люди просто начнут опасаться упоминать само имя Нуриева и, я не знаю, Чайковского?
Все может быть. Но могу вас утешить. Митрополит Илларион заявил, что он уже подготовил к прокату, и на канале России будет показан его фильм «Чайковский-православный композитор».
Боже, как это сочетается со всем, что мы знаем о Чайковском? Это серьезно, да? Это не шутка такая?
Не шутка, серьезно. То есть, в смысле, что фильм такой есть, и Митрополит Илларион его как бы уже в каком-то смысле подготовил, его уже передал телеканалу «Россия», это факт.
То есть, пока еще фамилию Чайковского произносить можно? Можно. Спасибо.
Смотрите.
Нет,
митрополит Илларион.
Митрополит Илларион, да.
Вы упомянули секты. У нас запретили не секту, а религиозную организацию свидетелей Иеговы. Я слышал от разных представителей, деятелей церкви обвинения в сектантстве в адрес свидетелей Иеговы. Почти 80% россиян поддерживают этот запрет. Левада сообщает нам. Как вы относитесь к этому решению?
Безусловно, секта крайне несимпатичная секта с вполне тоталитарными замашками. Но запрещать ее, во-первых, это неэстетично. То есть становиться в один ряд с товарищем Сталином и господином Гитлером, которые уже пробовали запрещать, ну, это безвкусие как минимум. Во-вторых, пока что мы не... Я, по крайней мере, не видел, да, внятных доводов к такому запрету. Понимаете, вот все друг на друга ссылаются. Какой-то станичный суд или сход решил, что вот такая-то книжка, изданная лингвистами, экстремистская. Соответственно, на автомате Верховный суд России говорит, ах, ну раз так, то мы даже вторичной экспертизе не заказываем, считаем, что да. А у них где-то в подвале эту книжку обнаружили лингвистов, они ее сами не сожгли, свою же книжку. Поэтому, значит, вообще надо их всех понимать или запретить и так далее. Это очень странная логика. Вот. Я пока не видел конкретных цитат, тем более в контексте желательно. Да что же там такого в этих книжках экстремистского?
То есть в их деятельности вы никогда не встречали ничего экстремистского?
А вы знаете, дело в том, что это вкусовые вещи. Да, у них есть довольно жесткие оценки так называемых традиционных религий. Католиков, прежде всего католиков, конечно. А православных они редко упоминают. Дело в том, что у них жестко централизованная религиозная организация с центром в Бруклине, в Нью-Йорке. Да, и у них там набирается каждый номер журнала «Сторожевая башня» или «Пробудись», или брошюрки, которые потом просто переводятся на языки разных народов мира. И поэтому чисто вот национальной тематики в их изданиях не найти. То есть анализ, что происходит в России, русской религиозной жизни, нет, этого там нету. Да? И, конечно, православие, русское православие для этих товарищей из Бруклина, ну, это такая какая-то совсем-совсем периферия. Какой-то изрядно вон громкий скандал должен произойти, чтобы они где-то там последние странички об этом написали. А на последней страничке дело в том, что у них в журналах последняя страница это всегда такая алармистская. Ужасные новости со всего света. Вот. То есть я понял, что вот не выглядывая из окна своего вот этого домика иеговистского, потому что дальше крокодилы ходят, ужасно все, да. Вот. Ну, наверное, Россия там редко была, а в основном католикам доставалось. Вот. И почему это Верховный суд России должен за них заступаться, я не очень понимаю. Особенно если учесть, что на самом деле в ответ те же иеговисты получали от наших проповедников, в том числе от меня, еще более жесткие оценки.
Вы бы выступили в суде в защиту свидетелей Иеговы?
Да.
Что бы вы сказали, помимо того, что не видите?
Я потребовал, ознакомьте меня. За что? Давайте конкретно, вот без общих слов, конкретно, каждая конкретная публикация. И в любом случае, мать, это смешно, людей, занимающих позицию радикального пацифизма, закрывать по обвинению в экстремизме.
Диакон Андрей Кураев в эфире «Эхо», Инесса Зиммер, Андрей Поздняков. Прервемся на 5 минут.
Персонально ваш. Персонально ваш.
15:35 в Москве. Андрей Поздняков, Инесса Землер в студии. С нами Андрей Кураев, диакон. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз. Знаете, прежде чем перейти к следующей теме, не хочу вот так вот уходить от секты, уж простите, не могу оставить. Пишут нам, а Церковь Христа тоже секты? Их не запрещают, Павел из Москвы? В этой связи у меня к вам вопрос. У нас очень в последнее время агрессивно начинают бороться с различными религиозными, культурно-религиозными проявлениями в стране. А я вспоминаю статистику по нескольким опросам нескольких не очень крупных компаний, но которые свидетельствуют о том, что мусульман у нас процентов 27-30, христиан у нас верующих по этим опросам, люди, которые называют себя верующими христианами, православными, процентов 40. И в какой-то момент может измениться ведь расклад сил. Может мусульман стать больше, чем православных. И что в таком случае? У нас нужно будет строить по 200 мечетей в городе по программе, 200 мечетей какой-нибудь, и что-то должно поменяться. Не опасно ли вот сейчас вот начинать такое, продолжать такой вот конфликт, такое давление?
Вернемся к вопросу нашего слушателя. Если он Церковь Христа употребляет как конкретный религиозный термин, то да, это секта. Это так называемое бостонское движение, которые тоже обладают определенными авторитарными признаками, такое новопротестантское движение. В основном оно работало в кампусах университетских городов. Ну, и в России тоже в основном такое студенческое движение. Да. Но я бы хотел здесь уточнить. С точки зрения богословия, секта – это любая религиозная деятельность, осуществляемая вне Церкви Христовой и в противодействии ей. Но надо различать понятие богословское определение секты и юридическое. Вот юридического понятия секты в нашем законодательстве нет до сих пор. Поэтому очень странно. Поэтому получается очень выборочное применение права, репрессий по отношению к тем или иным религиозным организациям. Второе. Государство не должно быть дело до богословского определения секты. Кто прав, кто нет, кто правильно понимает Библию, кто неправильно, государству до этого не должно быть дела. Вот если речь идет действительно о мошенничестве, о насилии над личными убеждениями человека, его личной жизнью и так далее, то тут государство должно защищать гражданина, независимо от того, кто домогается до его свободы. Чиновник ли, полицейский, махинатор какой-нибудь, бизнесмен, или же какой-нибудь человек, якобы вещающий от имени Бога. Да? Государство должно вставать на защиту своего гражданина. Вот и все. И опять же, не должно быть презумпции невиновности, в смысле, что вот, ну, у этих-то ну, никогда ничего плохого, церковь плохому не научит, да, как было в конце 80-х годов, такое было массовое убеждение. Увы, церкви могут учить, в том числе, очень плохим вещам, вплоть до терроризма, к сожалению. Да. А теперь, что касается обрисованной вами перспективы, да, она достаточно очевидна, именно поэтому уместно почаще вспоминать евангельские слова, которые, кстати говоря, признаются и другими мировыми учителями нравственности. Это то, что называется золотое правило нравственности. Да? Не рой другому яму. Поступай с другими так, ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Вот. И если вот такие придирочные основания для запретов эгоистов сегодня мы видим, то, конечно же, кто поручится, что однажды Господь, я так скажу, не отомстит православным инициаторам такого рода репрессии, как уже и было в 20 веке. Я убежден, что в 20 веке гонение – это был как бы урок и некая кара, да, от Бога за то, что раньше делали старообрядцами на просторах Святой Руси, например. Вы аплодировали чужим кострам, а сами не хотите в яичницу превратиться?
Вы знаете, я вот сейчас подумала, что, ну, пока вы говорили, вот 10 заповедей, они же в полном объеме изложены в Уголовном кодексе и даже в более расширенном толковании.
Нет, ни в коем случае.
Ну, как?
Первые 4 заповеди сугубо религиозные. Насчет храни день субботний, уверяюсь, в Уголовном кодексе
нет. Ну, хорошо, про день субботний. Не убей, не укради, все это в Уголовном кодексе есть, согласитесь. Почему ни религиозные, ни светские власти ничего еще не могут сделать с теми, кто крадет и убивает?
Да нет, ну что-то они делают все-таки, да. И надо сказать, что не все убийцы и не все воры на свободе. Вот, поэтому здесь все-таки тотальности не нужно, да.
Но
со скрипом правоохранительная система работает,
да.
И сейчас, слава богу, не 90-е годы в этом отношении, слава богу, да. А безопасности на улице стало больше. Стало ли больше безопасности в масс-медиа или в мире малого бизнеса, я не берусь сказать, да. Вот. Но, по крайней мере, правила более ясные. По крайней мере, в прессе, да, какие-то табуированные темы, скажем, вот вы о дочках Путина ничего не скажете, поэтому имеете право работать на «Эхо Москвы». Ну, есть определенные правила, да, вот они понятны. В 90-е годы было непонятно, кто и почему на тебя обидится и решит тебя заказать. Это касалось журналистов, того же Дмитрия Холодова, чья фотография нас встречает и провожает при входе в эту студию. вот, и многих других людей. Так что нет, все-таки до некоторой степени система работает. То, что все-таки при этом есть исключения. Иногда приходится понуждать чиновников и полицейских к исполнению их обязанностей. То есть, вот смотрите, вот произошло циничное преступление, да, и кто бы ни был, там, сынок мэра или депутат и так далее за рулем, ну, расследуйте, посмотрите, да, присмотритесь. Не надо издеваться над правом на глазах у людей. Поэтому масс-медиа нередко понуждают чиновников и полицейских, и судей к исполнению их обычного долга.
Вы знаете, вы сейчас говорите о том, что происходит конкретно сейчас, ну, или происходило там 20 лет назад, но и заповеди, и уголовное право насчитывают тысячелетия. За это время все равно я бы отошла от количественного определения преступности. Она есть. И ни церковь, ни государство не могут справиться с этим полностью.
Так, давайте еще раз уточним насчет заповедей и
те заповеди, которые,
кстати,
касаются...
не стоит забывать, что, по крайней мере, одна из наиболее знаменитых заповедей как раз никак не отражается в Уголовном кодексе. Это насчет прелюбодеяний. Не пожелай жены ближнего своего. Ни один уголовный кодекс в современном мире, кроме, может быть, некоторых радикально-исламских стран, за это не предполагает уголовного наказания. И вряд ли вы хотели бы, чтобы вот наше право эволюционировало в библейскую сторону. Вот. А в целом остальные из этих общечеловеческих, то есть оставшиеся 5 заповедей, да, насчет покушения на имущество ближнего, на его жизнь, почитание родителей. Здесь сложно, как это можно отражать в праве. Но, в принципе, до некоторой степени есть. Пусть это не криминальная статья, есть. В принципе, как бы система ценностей, которая декларируется законодателями, она вполне эти ценности традиционные учитывает.
Отец Андрей, в последнее время было очень мало интервью с вами. Вот как будто вот сейчас вот только снова появляется ваше выступление в средствах массовой информации. Были слухи о том, что есть некий патриарший запрет, патриарший арест, я даже такое словосочетание слышал. Связывали это с историей о разоблачении педофилии в Тобольской епархии. Можете прояснить, что происходило и что происходит?
Если был ли такой патриарший арест, если был, то что это такое?
Ну, определенная форма церковно-дисциплинарного воздействия на меня, она имела место. Это такое понуждение меня к такой покаянной епитимье, говоря церковным языком, то есть 40 литургий подряд, 40 служб подряд, которые я должен совершить в монастыре вне своего родного прихода. Странная несколько мера. Во-первых, она отсутствует в церковном праве. Церковное право знает только одну меру наказания священника – запретить ему служить. Угу. А вот рассматривать молитву как форму наказания – это очень странно и противоречит самой сути.
Простите, это... я когда работала вожатой в лагере, нам говорили, что детей наказывать трудом нельзя. Мы сошлись на том, что их можно поощрять трудом.
Совершенно верно. А здесь только не бросай меня в терновый куст. Как-то вот так вот это получалось. Вот рыбка просит только ни в коем случае не отпускай меня в море, да? Вот. Значит, в этом была некая странность. Да? Вновь говорю, в церковном праве, в канонах такого нет. Но практика такая, да, она в русской церкви установилась в былые века. Опять же, не знаю, когда именно появилось название и форма, именно что вот 40 литургий, непонятно. В 19 веке такое бывало. Из известных случаев, ну, святого архимандрита Макария Глухарева заставили вот так вот служить 40 литургий за то, что он призывал перевести Библию на русский язык. Его за это наказали, да, таким образом.
А вас-то за что?
А никто ничего не сказал. Вот это вот уже странность. То есть отсутствие этой нормы наказания в церковном праве – это одна странность.
Это вторая странность
– то, что вот наказуют совершением литургии и молитвы, да, клирика. Странно, что это наказание. А лично в данном случае странность – то, что я никакой бумажки не видел, что называется. Позвонил голос, похожий на епископа, я в трубке услышал, да, и который сказал, что вот надлежит мне туда-то прибыть. Но надо сказать, что впервые такую перспективу этот голос, похожий на епископа, на епископа Тихона Шевкунова, он обрисовал мне еще в феврале. А про Тобольск я стал писать в апреле, поэтому тут связи никакой. Угу. Вот, это чисто случайное совпадение. Вот, и, судя по всему, какие-то очевидные зимние публикации в феврале, не в январе или в декабре, вот, вызвали такое вот неудовольствие святейшего патриарха. Какие мне не было сказано.
То есть вам даже не говорят, что нужно перестать делать?
Да, да. То есть вот иди сам догадайся. Может быть, патриарх рассчитывал, что на 38-й литургии явится мне ангел и скажет, в чем дело.
Вы готовы?
Воспринимаю голос Святейшего как голос своей совести. Например, такой неокантианский императив, понимаете?
А вы готовы к самоцензуре?
Да, конечно, я ее постоянно предаюсь.
Еще больше самоцензуре, ограничить какие-то темы, отказаться от... У вас ведь есть несколько тем?
У меня много тем.
Вот несколько ключевых, резонансных.
Ну, понимаете, дело в том, что эти темы, некоторые из тем сами мне находят. Принцип очень простой. Когда люди, отчаявшиеся в том, что их боль будет услышана по обычным каналам, вдруг они узнают, что есть какой-то, скажем, журналист или какой-то человек, который вот готов предоставить им пространство свое медийное, о них рассказать, да, то такие люди начинают к нему обращаться, ему писать. И поэтому иногда бывает, что какая-то случайная заметка какого-то журналиста, она навсегда делает его заложником этой темы, потому что ему тут еще куча материала из разных городов, от разных людей с аналогичными историями. У меня нечто подобное тоже со мной происходит. Да? То есть ко мне постоянно приходят такие вещи. В тот же Новоспасский монастырь, где я отбывал епитимью, уже на третий день пришел человек, который сказал, знаете, я вот из Якутска, и там у нас вот печальная история, монах, который был директором гимназии православной, вот обвиняется в педофилии, в том, что к мальчикам приставал, несколько эпизодов есть, и родители вот готовят иск на него и так далее. Вот, я как бы очень аккуратненько намекнул у себя в блоге, даже не в основной теме, а в комментариях, да, что что-то есть странненькое там на эту тему в Якутске. Человек этот, упомянутый там, очень так косвенно упомянутый, мгновенно ликвидировал свой Facebook, этот первый монах. А вот новость этой недели, да, действительно, Верховный суд Якутии его арестовал, даже там была уже апелляция в июне, продлили срок ареста и так далее. А он, этот иеромонах Милетий, да, Ткаченко, он при этом, вот тоже очень характерная вещь, он попробовал быстренько, используя какие-то аппаратные связи, скрыться в Таиланде.
Ничего себе.
Его там, да, его назначили, там уже назначили его в апреле там настоятелем храма в Паттайе, русского православного храма. Это патриарший епархия, между прочим. Храмом прямого патриаршего управления. То есть, поэтому арестован, можно сказать, не клирик якутский, а клирик патриарший. Вот. Ну и как тут не вспомнить знаменитый эпизод из фильма, как же там, «Свои или чужие», там, по-моему, Ди Каприо играет парнишку, который хочет устроиться работать в полицию. Но он сам из семьи, персонаж Ди Каприо, из семьи криминалов, мафиози. И поэтому внутренняя служба безопасности полиции, она как-то не понимает, парень, ты что сюда пришел? У тебя вся твоя родня, там такие клима, что ставить негде. На что этот персонаж говорит, ну как же, мой дядя, он священник. На что проверяющий офицер говорит, ну да. Но правда сейчас он состоит, он живет в браке с 12-летним, живет в счастливом браке с 12-летним мальчиком на пляже в Таиланде. Вот поэтому, когда я услышал, что вот этого иеромонаха из Якутии вдруг каким-то чудом он оказался на настоятелем храме в Таиланде, как только возбудили против него уголовное дело, знаете, вот это называется доказательство существования голубого лобби в патриархии. Когда вот людей, вот таких вот своих, что называется, прячут, тасуют и так далее, пробуют вывести из-под удара всячески.
А почему их пытаются вывести из-под удара? Почему это происходит у нас, и в католическом же мире то же самое происходит?
Да, ну вот это и называется голубое лобби.
Но это потому, что не хотят скандала, или потому, что хотят защитить вот этих вот геев?
Да, отчасти, конечно же, главный мотив – не хотят скандала. Но опять
если
же...
Если бы речь шла не о гомосексуализме, а, скажем, о том же убийстве, и, думаете, не покрывали бы так же своих, чтобы избежать скандала?
Если бы речь шла об убийстве в результате ДТП, покрывали бы.
Ну, а остальные виды убийства, они могут быть разными.
Вот, и случай, простите, ну ладно, вот то, что внимание прессы сразу было обращено к случаю с одним монахом Ильей, да, Семиным, который двух дорожных рабочих на МКАДе убил, да? Вот, но там уж действительно деваться было некуда. Вот, но там внимание прессы сразу сработало, поэтому пришлось с ним расставаться.
Ну, это я к чему? Это я к тому, что, мне кажется, речь идет не о гей-лобби, а в целом о некой закрытой клановости, кастовости.
Совершенно
системы.
Верно. Да, да, да. Ну, но я говорю, это...
Независимо от того, что именно происходит,
да, да,
все
это,
равно открывают
свои... Это некие
свои...
законы корпорации, иерархические корпорации, это не только церкви касается.
Не выносить ссор из СБ, а вы его выносите, получается.
Да, да, да. Ну, потому что жить с мусорным мешком, который никогда не опустошается, как-то не очень приятно.
Знаком, со ссылкой на свои источники, сообщал, что Тобольско-Тюменская епархия даже как будто бы собиралась судиться с вами из-за истории о Тобольской духовной семинарии, о том, что там педофил...
Для этого не нужны источники в Тобольской епархии. Они об этом вполне публично, об этом была масса публикаций в апреле. У меня была встреча с человеком Следственного комитета. Вот. Я что знал на эти сюжеты, кое-что из того, что знал, рассказал. С той поры новостей не знаю.
То есть это затихло и никакого
пока
развития?
Пока затихло, да, да, пока.
А вы готовы как-то добиваться, разбирать дальнейшее? Или просто наблюдать? Вот вы сообщили о том, что есть, и дальше наблюдаете, как происходит. Ну, а видите, то, что там будет
с одной стороны, вроде бы, если как бы меня опрашивали, не допрашивали, а упрашивали, да, значит, какое-то формально дело возбуждено, да, не против меня, а по поводу моей публикации. То есть, что называется, что от меня зависит, я сделал, да. Вот. Что будет дальше, это уже зависит от Следственного комитета.
Просто хочется понять, вот вы находитесь, ну, вы выступаете как оппозиционер в этой истории. Вот есть церковь, там священное начальство, и к вам как к оппозиционеру приходит уже в критической ситуации.
Вот, вспомним известный фильм, как же он называется, про бостонский педофильский скандал. Оскароносный фильм, известный очень. Там журналисты вот подняли всю эту кучу. Да? Вот как это делалось? Они просто, что называется, по телефонному справочникам за многие годы подняли и стали обзванивать и бывших священников, выяснять, кто, когда, куда переведен, запрещен и так далее. И учеников, да, всех там католических школ, лагерей и так далее. Вот точно так же. Если есть действительно воля к тому, чтобы установить правду, это же ведь не так сложно сделать. Список детей, которые учились в Тобольской гимназии, а позднее молодых людей, которые учились в Тобольской семинарии, он не бесконечен.
Но это не ваше дело.
Это, скажем, это не мое дело. Да? Скажем, это 1500 имен. Я думаю, вряд ли больше за последние 20 лет. И вот посмотреть судьбу этих людей, особое внимание уделив тем, кто почему-то вдруг прервал свою учебу. И вот этих людей опросить, независимо от срока, когда, потому что там епископ-то не менялся за все эти 20 лет. Вот. Почему? Причины, конечно, могут быть самые разные, да? Чисто внутренние, семейные, религиозные, в конце концов, перемены убеждений, мало ли что, да? Вот. Нарушение дисциплины самим этим бывшим учеником. Но вдруг среди, вот если просеять все, вот если, опять же, тотальный опрос всех этих ребят, уже не детей, конечно, они все уже взрослые, покажет, что ничего такого не было, ну, прекрасно, значит, тему можно закрыть. Тоже хороший результат. Правда? Вот. А если вдруг что-то обнаружится, то, ну, тем более надо реагировать.
Нет опасения, что вам и потерпевшим это, вот, подобный опрос нужен куда больше, чем правоохранителям?
А я не знаю, чего им нужно. Как это на каких весах взвесить?
Ну, то есть, может, ничего если, не будет сделано?
Может, ничего не будет сделано, да. Но... Позвольте мне немножко быть идеалистом. И так вот через вас, скажем, намекнуть, да, как можно действовать для того, чтобы установить истину. Намекнуть нашим слушателям и читателям, среди которых могут быть люди в погонах.
С нами был идеалист Андрей Кураев. Спасибо большое. Мы вернемся после новостей и рекламы.
Спасибо.
Персонально ваш.